для аудитории старше 16 лет.
Ураган звука. Море драйва. И максимум рока. Макси-рок с Максимом Малковым. 103.7 FM, 765 AM. Онлайн-вещание. Востокньюз.ру. Прямо сейчас. В эфире радио «Восток России».
Приветствую всех, кто в эти минуты слушает радио «Восток России». Макс Малков у микрофона. Здесь нахожусь в студии прямого эфира, конечно же, но и представляю гостя сегодняшней программы этого часа. Во всяком случае, точно это Владимир Пташник, бас-гитарист, музыкант, участник московской группы «Вичкрафт». Владимир, привет, как слышно?
Привет. Да, все хорошо слышно, супер представил, молодец. Только я еще, знаешь, что помимо того, что ты сказал, что я в Вичкрафте играю, я еще сессионный музыкант, вообще на самом деле очень много команд у меня самых разных. Вот, но основная, да, типа с чего я начинал, где все творчество проходит, это точно Вичкрафт.
Ну, а назови тогда еще другие команды, в которых ты работаешь, работал, ну, в общем, тоже практикуешься.
Ну да, я как сессионный музыкант сейчас играю с артистами разными. Это Дана Соколова из Black Star, может, помнить кто-то. Мара, певица, Никита Пресняков, это внук Пугачева, наверное, тоже слышали, металл делаем вместе, Multiverse называется группа. Помимо всего этого, еще сессионно где-то подыгрываю, ну, типа, насколько есть работа, насколько позволяет время. Например, скоро в Москве, в Питере сыграю еще с Романом Рейном.
Ну, у тебя такая, я смотрю, разношерстное направление музыкальное. И Пресняков, который металл делает, да, он причем неплохой довольно металл делает, очень крутой, и такие откровенно популярные звезды.
Ага, так и есть. Я стараюсь не зацикливаться на одном стиле. Хочется прогрессировать как-то прям везде, что нравится, то и за то и берусь. Конечно, есть и жанры, которые мне не особо подходят, только потому что, наверное, я в этих вопросах не очень абсолютный, типа какого-нибудь джаза и блюза, типа для меня это очень сложно дастся, поэтому я вот то, что вот мне нравится, то, что с детства слушал, зато и взялся, так сказать.
Знаешь, ну а как басисты же там, вот этот джаз-фьюжн, там Жако Пасториус, там все вот эти дела басовые, тебе это, ты далек от этого?
Ну я не то, что далек, для меня это как-то сложно, и, наверное, в первую очередь, наверное, это не с сложностью связано, а с удовольствием от того, что ты делаешь. То есть я такую музыку не слушаю, и поэтому она с трудом мне доставалась бы, потому что там другие музыкальные, ну, там мышление другое музыкальное, и обороты там другие, ходы другие. То есть там все, что мне не особо нравится. Мне нравится, вот нравится металл, например. Я прям по кайфу беру гитару и начинаю разбирать песни, получать с этого удовольствие. Когда я берусь за материал, который не особо нравится, то он, естественно, и сложнее получается. И мне кажется, и успешнее, конечно, намного менее успешно выйдет то, что я буду через «не хочу» делать, чем я делаю, например, с большим удовольствием.
Я понял, металл — это крутая, конечно, тема, здесь такая рокерская программа, но вот не исключено, допустим, когда ты, ну не то что повзрослеешь, может быть, даже постареешь, перейдешь вот в категорию такого фьюжн-джаза, начнешь играть такую сложную, надуманную басовую музыку. Будет как-то такое?
Возможно, конечно, я все это рассматриваю как вариант. Просто я как будто живу сегодняшним днем, и вот то, что прямо сейчас мне по кайфу, то и делаю. Мне кажется, было бы странно, если бы я старался заглянуть вперед и заставить себя заниматься тем, что, чем я должен, по своему мнению, заниматься там через 10 лет. Мне кажется, всему свое время. Наверное, однажды я догоню, что это круто, или наоборот устану от тех жанров, которые сейчас есть. У меня вот так в видеоиграх происходит. То, что раньше нравилось, сейчас прям до блевоты не хочется этим заниматься и думать даже об этом. Поэтому и даже жанры типа меняются, наверное, и фильмов тоже. Раньше те фильмы, которые мне нравились, естественно, это не только связано с плохой компьютерной графикой, но и с простотой, наверное, какого-то мышления. То есть раньше казалось, чем проще, тем лучше и веселее. А сейчас наоборот, кажется, как будто да заморочитесь вы, придумайте что-нибудь, прям чтобы в конце было мозг волосило, чтобы вот. Ну и, как правило, разочаровываюсь всегда.
Это ты про российскую киноиндустрию говоришь?
Я стараюсь российскую не смотреть. Не знаю почему, возможно, я изначально негативно настроен. Как говорится, негативный опыт был. Да, у меня был большой негативный опыт. Я работал в видеопрокате, и мне приходилось, когда я, в общем, в Москву переехал только, мне приходилось выживать как-то кое-как. И я продавал диски всякие пиратские, тогда еще это было нормально, актуально. Вот. И я пересматривал всякие фильмы, и когда новинки заканчивались, мне приходилось русские смотреть какие-то. И, честно говоря, наверное, дело даже не в бюджете, а именно в каких-то сценариях, что ли, и в каком-то подходе, наверное, к съемкам, они настолько мне казались, и кажутся до сих пор, ну, не классными, вот даже какие-то современные, супер высокобюджетные, то есть как будто прям ты видишь, что это высосано из пальца, весь сюжет придуман так, как будто, чтобы попробовать что-то классное сделать, а получается, ну, прямо отстой. Как будто боятся не по шаблонам идти, типа стандартных фильмов, которые уже выходили, там, и что там были такие развития событий. Одно и то же, короче, штампуют, просто графика улучшается, конечно, со временем, но смотреть это я бы никому не советовал.
Но какие фильмы можешь назвать, вот, которые прям, как ты сказал, про компьютерные игры, доблевоты?
Из фильмов, которые мне очень не понравились?
Ну да, хотя бы 2-3 назови.
Так и легко, вот с Бондарчуком любой берешь. И ты видишь, что он там и продюсер, и сценарист, и, короче, на дуде игрец. И ты смотришь и думаешь, как можно такой безумный бюджет взять и сделать прям такую откровенную шляпу. Прям с самого начала сюжет, прям, ну, вот фильм, как он был про пришельцев-то? Помнишь, который там упал с космоса, корабль, который еще красиво падал, разрушил кучу зданий. Это было эпично и выглядело реально круто.
Да, я помню это кино, я не помню название, но в отличие от тебя, я его, к счастью, не смотрел.
Вот, тебе повезло. И, в общем, там в сценариях такие дыры, что прям какие-то школьники могут залазить на военные объекты, лазить там, их вообще никто нигде не прессует. А если и прессуют, то это чей-то сын, и вообще их отпускают. Короче, ты смотришь и думаешь, да такого быть не может. Не просто не может быть, это даже выдумка. Это не похоже даже на ошибку. То есть это настолько глупо, что хочется прям выключить это все и подумать о том, что зря потратил я несколько часов. Хотя на самом деле это не зря, это же эмоции. Может, как раз Бондарчук именно такие эмоции хотел вызвать у человека. Негодование за русское кино, там, не знаю, ненависть какую-то к этому всему. Поэтому и вот у него, возможно, получается это, если вот он стремился именно к этому, конечно.
Может быть, он проведет работу над ошибками когда-нибудь.
Над ошибками как деньги отмывать, побольше себе в карман забирать. И не париться, и выбирать себя снова главным героем. Вот сейчас снова опять что-то выходит, у меня в новостях просто высвечивается периодически в Яндекс.Почте, что новый какой-то фильм выходит, а опять его рожа. Я думаю, да какого же, ну как же так, нельзя же так делать, ну прям нельзя.
Я понял, какие фильмы и с чьим участием фильмы тебе не нравятся. Давай перемотаем чуть-чуть назад и про компьютерные игры поговорим. Вообще, ну ты, получается, такой ярый геймер.
Ну, насколько это было возможно, то есть в детстве я в Денди очень часто играл. Когда у всех появилась Sega, я продолжал играть в Денди, потому что у меня не было Сеги. У всех PlayStation появился, а я играл в Денди. И, в общем, я в дендиевских играх большой специалист, так можно сказать. Вот, а потом появился компьютер, но он очень поздно появился тоже. И когда, ну, да, были периоды, когда 10-11 класс, я проезжал мимо этой установки с школы и уехал в компьютерный клуб, потому что физика гораздо менее интересна, мне казалось, чем поиграть в Counter-Strike.
Чем физика в игре Counter-Strike, да?
Да, намного мне больше нравилось, особенно сам подход, мне вообще не нравятся те предметы, не нравились, в общем, математика, физика — это не мое, а вот Counter-Strike я подумал, что самое оно. И я даже в тот момент, я жил в Мурманске, в тот момент даже в соревнованиях какие-то участвовал, то есть компьютера дома не было, я ходил в компьютерный клуб, и уже, ну там и сети-то толком не было, это же даже не интернет-игры были, там соединены компьютеры между собой.
Ну
и
да, вот по сети, да.
Да. Ага, баталии на уровне того, что вот раз два стола стоят, и друг напротив друга две команды. Это прям совершенно другое ощущение. Это еще было так давно. И сейчас как будто это все, ну, типа, в какой-то более профессиональный уровень выросло. Типа, и игры серьезнее стали делать. А раньше, конечно, все выглядело как-то лампово. Знаешь, как будто пацаны собрались со двора. Кто не любил бухать особо, а кто любил компьютерные игры. Вот мы разбились на два лагеря. И потом менялись, конечно, рекрутами. Кто-то в запой входил, а кто-то в компьютерные игры проходил.
Но у тебя, ты сейчас за современными тенденциями видеоигр как-то следишь или нет?
Ну, я стараюсь следить, насколько это возможно. Сейчас у меня более-менее нормальный компьютер, но почему-то я продолжаю все равно играть в те игры, которые... У меня, наверное, уже мозг законсервировался. Я ловлю себя на мысли и в книжке читал про эту тему, вот про музыкальный вкус, например, что после там какого-то возраста, а-ля там 32-36 лет, человеку уже менее охотно хочется слушать музыку, например, современных жителей, неправильно сказал, современных, в общем, молодежи, что новое появляется. Да, как будто мы не просто не готовы к этому, как будто не хочется даже быть готовым к этому, как будто хочется окунуться в атмосферу, в которой ты уже тысячи лет был, в которой ты уже проникся, понимаешь, какие там эмоции и чувства ты можешь испытать, и ничего нового кого-то не хочется. И реально такие испытания есть даже на людях, и это связано не только с музыкой, и связано еще и с едой, например, тоже. Что эксперимент был, что людей размещали кафешки, в общем, японские, по-моему, в каких-то кварталах Америки. И где больше молодежи было, там больше была посещаемость, несмотря на то, что эта еда изначально не нравилась людям, как таковая. То есть люди постарше, они даже пробовать не хотели что-то новое, потому что, боялись, наверное, разочаровываться или типа того.
Ну да, сложившийся вкус какой-то у них, да, и его не было смысла разрушать, этот вкус.
Да, как будто есть что-то приятное, и ты думаешь, а зачем мне допускать вероятность того, что будет неприятно? Хотя ты же и допускаешь вероятность того, что может быть еще приятнее. Вот, и исходя из этого всего, наверное, я до сих пор играю в контру, как бы это печально не звучало. И сейчас я со школьниками, когда, ты прикинь, на вкатке ты бегаешь со школьниками и начинаешь им рассказывать, как ты бегал в 1.6. А еще до этого были такие-то карты, и все было по-другому. Это выглядит так, как бабушки у подъезда сидят и говорят, а в наше время вот такого не было. И они такие неохотно слушают, но им приходится. Они динозавры меня называют, а что поделать? Я реально для них уже как... Я, наверное, с их отца возрастом уже получается только.
Ну это же прикольно, это Т-рекс, который еще в Counter-Strike играет. Это круто.
Я когда ходячая ископаемая просто, которая помнит вообще все.
Мы об ископаемых и о таких ископаемых, как вампиры, оборотни там и мумии, потому что у вас готический металл, так или иначе эта тема всплывает. Поговорим чуть попозже, пока вот еще одно такое ископаемое, отчасти «Мой мертвый ангел», так будет называться песня группы Witchcraft, ее будем слушать далее. Вернемся к беседе через несколько минут.
Макси-рок. Знай наших.
Продолжается разговор. Владимир Пташник со мной на связи по скайпу, участник московской группы Witchcraft. Сегодня материал как раз с этого коллектива будет звучать в программе «Макси-рок». Но вообще с Владимиром мы уже об этом говорили, что он участник самых разных команд. Даже тех, увы, которые в программе «Макси-рок» не могут звучать, потому что это, в общем-то, и не рок. Увы, такое тоже бывает. Но сегодня чисто рокешник, металл. И мы продолжаем разговор. Мы переключимся на более музыкальную тему. Я хочу добить момент, связанный с Дэнди. У тебя есть какие-то игры такие, которые ты можешь выделить, твои самые любимые, несмотря на то, что прошло там 20 лет, допустим, или 15, но ты в них продолжаешь играть?
Да, периодически я на телефоне играю в Teenage Mutant Ninja Turtles, этот, который файтинг. Именно файтинг игра мне почему-то нравится. Файтинг, я не знаю, с чем связано. В общем, на Дэнди есть такая игра. ТМНТ называется, турнамент. Это где там и Шреддером можно играть,
и драконом там каким-то.
И мне это очень нравится. Я прям на телефон у себя, у меня скачаны эмуляторы, поскольку у меня Android, у меня скачаны эмуляторы и на Sega, и на Dendy. И есть с собой обычный джойстик от PlayStation. Если ты не в курсе, то его можно легко присобачить. Он присоединяется Bluetooth просто к телефону. И у тебя, по сути, телефон как экран, только с теми же самыми играми, которые ты всегда играл. И в турах вообще, и поездках куда-то на электричке едешь, и вообще по кайфу, за милую душу можно поиграть и в любимые игрушки.
То есть это твой такой стандартный обиход. Когда надо куда-то ехать, ты берешь геймпад, вот этот джойстик, как угодно его можно называть, да, и твой смартфон, и все нормально. И ты
смартфон всегда с собой, да.
Виртуальной реальности.
Чем дольше ты куда-то едешь, тем больше, естественно, нужно как-то себя будет чем-то развлекать. Поэтому в первую очередь я стараюсь читать, я беру с собой книжку, у меня, как правило, там за 2 месяца она прочитывается, читаю ее только в дороге, поэтому, когда надоедает читать, мне приходится что-то делать, кто-то там сериалы скачивает, а мне не очень нравится сериалы смотреть в дороге, мне их нравится дома на компе, когда ты расслаблен и сосредоточен, а так все отвлекает, как будто непонятно, не знаю, почему мне не нравится, вот, и когда, естественно, надоедает читать, когда уже, не то, что надоедает, просто я научпоп читаю, и там больше 3 страниц прочитываешь, и нужно обдумывать это все, то есть, если ты просто залпом начинаешь книгу насквозь читать, и тут ты очень много во что не въедешь, не поймешь или быстро забудешь. А мне вот нравится тот момент, когда узнаешь что-то новое и обдумываешь это. То есть как будто это становится частью твоего нового мировоззрения, потому что ты раньше не знал об этом, а теперь это как пазлы собираются у тебя в голове, почему вот и происходит такое, а не такое.
Ну, кстати, вот, у меня то же самое, да, когда я научно-популярные какие-то книги читаю, там, да, вот такие тоже. У меня, я думал, у меня одного такая тема. Я очень медленно их читаю, потому что там много терминов, и ты пытаешься каждый раз это все переварить.
Да,
и даже,
да, да.
И даже хочется тебя... спустя долгие годы взять это и законспектировать, но руки уже до этого не доходят.
Так и есть. Я конспектирую видосы с этого, с Ютуба. То есть я смотрю лекции тоже на свои любимые темы. Там, например, биология поведения человека есть такая офигенная лекция, просто на 24 серии она разделена. И мне, естественно, чтобы это усвоить, мне пришлось прям как в школе, как в вузе, взять бумажку с ручки и прям записывать, чтобы не забывалось это все. Иначе все теряет смысл это. То есть научпоп нельзя читать так, как художественную литературу, что ты прочитал и забыл. Здесь нужно понять, о чем пишут, именно вот прям догнать, и чтобы это стало прям частью твоего рассуждения, типа, чтобы это реально стало мировоззрением, а не так, что ты прочитал, такой, о, это делается вот так, а не вот так, а вот эти гормоны отсюда, вот сюда, ну и все, и забыл, типа, нет, работает по-другому.
Тогда, раз уж мы так плотно вот по поводу всего твоего говорим, ты басист, это мы уже выяснили. Я видел фотографию с какой-то очень странной, экзотической бас-гитарой. Такой, да. Она, во-первых, необычной формы. Кто захочет, зайдите в соцсети Владимира, посмотрите. Там все это есть в общем доступе. И там две струны. Что это за инструмент такой?
Это невероятное вообще изобретение. Однажды я понял, что в многих проектах, в которых я играю и буду играть, достаточно низкий строй. Это вот самые жирные струны, которые есть на бас-гитарах. Это си и ми, которые можно, естественно, вниз опускать, там, ля и даже ниже. И когда я понял, что мне достаточно, что я могу уже перекладывать партии, ну, на нормальном уровне, что мне на самом деле не особо много струн нужно, чтобы так заморочиться, я подумал, а что бы не изобрести такую палку, которая бы была сумасшествие, потому что, ну, честно говоря, за лет 17, что я нахожусь на рок-метал-сценах, площадках, я вижу все одно и то же. Для меня иногда даже, ну, типа, концерты, как будто я был уже здесь, как будто, знаешь, как дежавю, как день сурка.
Понимаю.
Что не концерт, одно и то же. Одинаковый инструмент, одинаковые педали, одинаково выглядят, одинаково ведут себя, одинаково билеты продают, а все вообще одинаково. Как будто, ну, мне кажется, это как раз и может стать крышкой гроба вообще индустрии рока и металла, потому что когда это было круто и на волне, да, это было в новинку, это было классно, но со временем должно что-то развиваться, что-то должно меняться, приходить что-то новое, уходить. Вот. Ну и сам по себе я люблю творить, и поэтому однажды подумал придумать такой безумный инструмент. Мало того, что он выглядит странно, что это две струны всего, и там датчики странно расположены, он безголовый еще, вдобавок ко всему. Он еще и меняет формы. Если ты посмотришь, обратишь внимание, там на 2 сантиметрах от самого корпуса, если это можно назвать корпусом, это весло, вот, есть такие две штуки с одной и с другой стороны, за которые можно присоединять продолжение гитары. Это как продолжение корпуса. Вот, например, у меня сейчас она в виде стрелы гитары. Вот эти вот стрелы со сами углы, их можно убрать и добавить любую другую форму. И это очень круто. Я подумал, что когда однажды я захочу прям до конца экспериментировать, в эксперименты уходить, то я буду чуть ли не на каждый концерт, мне нужно просто мастера найти, который мог бы по-быстренькому и типа за нормальный прайс собирать их. И тогда у меня будет миллиард форм для разных концертов и с любыми чуть ли не надписями. И короче, вообще, это будет чума, это будет очень круто.
Это такая, ну, гитары, есть модели гитар, которые так или иначе можно там пересобирать, делать такие некие франкенштейны, но у тебя по-настоящему такая гитара-конструктор, правильно я понимаю?
Типа да, я считаю, что я таких просто никогда не встречал. У меня есть, если интересно, ВК альбом с экспериментами над бас-гитарами. То есть там целый альбом, там фотографии, наверное, 100 самых разных бас-гитар, ну, там еще и гитары начали добавляться, у которых безумные формы. В общем, мне было всегда это интересно, вот именно фриковство в мире музыки. И я их коллекционировал. А потом подумал, а что, если, ну, типа, есть вариант собрать какого-то, ну, типа, одну из своих мыслей превратить в реальность. Но, естественно, не из тех, которые, типа, очень сложно делаются, а те, которые вот сочетание типа того, что мне, что на что хватит денег и на то, что хватит безумия, вот так скажем. И вот произошла такая вот гитара в виде, не знаю, чего она. Что она напоминает? Она, наверное, весло напоминает или ложку там чайную, или как это можно сказать?
Ну, я думаю, что весло и какую-то, может быть, я не знаю, стрелу какую-то.
По-моему, в крикет играют еще такими палками, в общем. Или крикет, как правильно. Но смысл такой, что, типа, очень тонкий гриф, настолько тонкий, что если присмотреться, он прям в кулак укладывается. Это другой хват игры, это вообще все другое. Сейчас я ее обгрейжу еще и научусь ей вертеть тоже. На сцене будет прям вообще феерическое какое-то чудо происходить. Она еще очень низкий и жирный звук выдает. Я сначала подумал, что это будет, ну, какое-то уродство, потому что, ну, как правило, такое выходит, что дерево должно как-то резонировать там с частотами и так далее. А оказалось, короче, что совершенно случайно получился вот такой вот инструмент. Что он и низко, и жирно звучит. Особенно там, если педаль дисторшн, например, подсоединить, то вообще, улет получается. То есть то, что я не ожидал, это действительно произошло со звуком.
Тебе, то есть правильно понимаю, тебе стало скучно, все однообразное, педали однообразные, инструменты однообразные, и ты решил, что гитара, бас-гитара должна менять форму. Более того, ну, по ходу дела, да, вот ты одну песню сыграл с одной формы гитары, потом раз, взял гаечный ключ, переключил или там что, перекрутил.
Отверткой там.
Отверткой, да, и сделал новую форму, это раз. Звучание двух струн. Вообще тебе хватает двух струн или нет?
Ну вот в этом-то и прикол, что есть в программах разных групп разные партии, которые иногда не хватает. И поэтому я думаю, да что ж такое. Если бы не вот эти две песни, я мог бы всю программу нормально отыграть на двух струнке. Вот. Поэтому каким-то группам хватает, каким-то нет. А какие-то я уже начинаю вероломно заставлять, типа, чтобы хватало. Я прям говорю, не, здесь вот эта песня не получится, я хочу на двух струнке сыграть. И все такие, ну чё ж ты такой, ну ладно, давай выбрасываем эту песню, короче, и вот так прям договариваюсь. Уже жестко. Типа, если раньше это было как, типа, чуваки, давайте попробуем, а сейчас, не, давайте, я буду на двух струнке играть, и вот этого вот не будет у нас в программе. Все такие, ну ладно, окей.
Ради эпатажа и визуальной составляющей ты жертвуешь как раз сложностью композиций.
Да, именно так оно и происходит. Потому что того уж сколько можно, да, и играли мы эти сложные песни, и пассажи все эти вытачивали. И раньше даже кавера специально на сложные песни играли, чтобы удивить людей. Люди не удивляются вообще. Люди удивляются вообще другому. На сцене люди удивляются, когда кто-то сальто сделал или пьяно упал в лужу там, или еще что-то произошло, бас-бочка там вылетела из-под барабанщика. Вот это вот этому удивятся. А когда что-то сложно сделаешь, это как будто уже супер сбито, никто не услышит это. Я серьезно говорю. Сейчас даже есть такая тенденция, не знаю, насколько она правдива или нет, но я почему-то с ней согласен, что сейчас свет и дым в клубе важнее, чем качество звучания команды. То есть люди, когда приходят на концерты, я много раз был на концерте, который был офигительный звук такой, что я прям думал, ничего себе, вот на периферии, например, ходил. Но по свету там было, ну, такое себе. А люди прям уходили с концертов с мыслями о том, что там другие команды были лучше, там звук был не такой. Я думаю, а что звук-то делать? У них восприятие просто, ну, у нас, как у приматов, наверное, так все устроено, что первый орган всего ощущения, что у нас есть, это глаза. И если вот картинка такая себе, то как будто люди меньше драйва, что ли, получают, или типа того, что-то. Вот. Поэтому если на сцене происходит полный ад, там, не знаю, бегают все, крутят гитарами, не знаю, падают на колонки, забираются, то это производит впечатление того, что хочется смотреть, не знаю, улыбаться, радоваться, кайфовать. А когда стоят на месте с плохим светом, но хорошо играют, как будто это, типа, какая-то пионерщина. Ну, по крайней мере, обычные люди, мне кажется, так воспринимают.
Ну, обычные, да. Я думаю, что обычные, да.
Я по-разному отношусь. Если приезжают какие-нибудь крутые команды, типа, там, не знаю, Dream Theater, то тебе и не нужно, чтобы они бегали там друг за другом, сломя голову там или что-то вытворяли. Ты пришел послушать музыку. А если ты приходишь отрываться и угорать на какие-нибудь безумные команды, ну, их много, короче, разных, и ты получаешь удовольствие с того, что происходит вообще все. Все, что происходит там.
Последний вопрос, который связан с двухструнной бас-гитарой. Я говорю и сам удивляюсь, не могу поверить, что такое может быть вообще. Двухструнная бас-гитара. Как ты ее назвал? Ну, кроме вот лопата и вот это вот весло там, как
в общем, у нее изначальное название было breakdown stick. Типа палка для брейкдауна. Брейкдаун, знаешь, такой, да, в музле. Это когда вместо целиков начали использовать half-time, короче, у барабанов идет. И очень медленные, короче, грузные, начинают риф играть. Как правило, на одной, на две нотах играется.
Ну да, такие металкоровая тема.
Металкоровая. Да, металкор. пост-хардкор, там все вот это, короче, оттуда. И я изначально подумал, что это будет очень круто, потому что, ну, что туда больше-то одной струны и не надо. Вторую уже добавил по приколу, вот, и, ну, чтобы хоть как-то можно было играть что-то, потому что на одной струне я не смог сыграть много партий, они просто звучали некрасиво, уродливо. То есть я мог бы это сыграть, но звучало бы это уродливо. Вот. Но под конец сейчас в одно шоу пытаются меня засунуть, короче, и я назвал это, я там в виде гота выступаю, я назвал это копье сатаны. Но все-таки я думаю, что в первую очередь это Breakdown Stick. Вот. Но ее обзывают по-всякому разному. Типа весло зубочистка ее называют еще. Так что я не обижаюсь. Я думаю, что ее замечают. Даже фирмачи, которых мы разогревали, по-моему, это была группа. Не помню точно, в общем, не помню, да.
Зарубежная, и... зарубежная команда?
Да, была? Да, да, зарубежная команда приезжала. Как она называется-то? Театр какой-то, титр. Блондинка поет. Там поет блондинка, короче.
Theater of Tragedy, как театр, да, трагедии, да, да, да? Да,
вот, у нее есть проект свой, прям вот ее именем назван. Короче, она приезжала в Москву, мы их разогревали, и... А, я ее называю Айс как-то, глаза, что ли... Не помню. Вот и разогревали мы их, и басист оттуда...
Подожди. Лив Зайс, что ли?
Лив Зайс, да. Да. Угу. Вот. И басист из этой группы, короче, подошел ко мне, посмотрел на, внимательно на палку. Я такой думаю, ну что он будет делать дальше? Он позвал своих музыкантов. Они подошли, стали все вместе смотреть. Говорит, можно мы сфотографируемся? Я говорю, ладно, на, держи. С ней фотографируются, то есть фирмачи.
Так, на каком так российская андеграундная команда удивила прославленных немцев Лив Зайс.
Так и есть.
Давайте прервемся на песню. Так уж с тобой так интересно говорить, что аж забыли про песни. «Gothic Beach» называется следующая непродолжительная песня в исполнении московской группы «Witchcraft». И в следующий раз, в следующий наш выход, я надеюсь, мы об этом коллективе более подробно поговорим.
В летаргических снах твоих я не демон, не ангел.
Макси Рок, знай наших.
Времени, к сожалению, остается совсем немного до завершения этого часа. И, Владимир, пока к тебе вот такая просьба. Есть рубрика одна, и эта рубрика связана с татуировками. Вот так звучит название.
Зацени татуху.
В чем история? У тебя есть татуировки. Не знаю, насколько их прям много, но... Всех касаться не будем. Давай последнюю, которую ты сделал себе татуировку, расскажи, что это за рисунок и что он означает вообще.
Так, последняя татуировка, это я вводил себе Blackwork на, вот, на предплечье, получается. Это просто, когда у тебя есть друзья-татуировщики, и когда вы собираетесь там посидеть и попить пивка, возникают всякие странные мысли о том, чтобы сделать что-то такое, чтобы было весело и классно, и о чем бы ты ни пожалел. Ни об одной татуировке не жалею, и прям смело могу любую часть тела подставить вообще под машинку, и пусть будет, что будет. Поэтому тут никакой философии нет, это просто черный, не знаю, как-то напульсник на руке, вот так он выглядит, смешно, наверное. А еще более смешно, что я сверху напульсники ношу, то есть поверх татуировки напульсник.
Его еще и не видно.
Да, самое смешное, что этот напульсник настолько выглядит, как напульсник, что в аэропорту и в бассейнах мне периодически говорят: «Молодой человек, снимите напульсник». И я не знаю, как вести себя в этом ключе. Да, самая крутая моя татуировка, которую я считаю, что она крутая, это у меня на груди веганский знак. Я, в общем, веган и очень уже давно вегетарианец, я больше 15 лет. И я настолько уверен в этом движении, настолько считаю, что это правильно. Защита прав животных, я считаю, что это как раз делает человека человеком, когда ты можешь сопереживать, сочувствовать, когда ты можешь входить в положение других живых существ, вне зависимости от того, там, человек это или нет, когда ты испытываешь эмпатию даже, не знаю, к птицам на улице, когда ты не пройдешь мимо собаки или кошки, голодающие, и также с птицами. В общем, я считаю, что это делает человека по-настоящему чувствительным к другим живым существам. Поэтому защита прав животных – это очень круто.
Не ешь мясо. Давай тогда навскидку, какое есть интересное блюдо без мяса, которое ты часто готовишь и простое в производстве?
Так, ну то, что я часто готовлю, я бы не посоветовал никому есть. Это макароны, я каждый день жру просто макароны.
Я думал, ты скажешь гречка. Вареные. Я думал, ты гречка скажешь.
Гречку все скупили, сейчас сахар весь покупают, поэтому мы останемся без самых, ну, по крайней мере, сахара считаю вредным продуктом, поэтому я не понимаю, зачем его покупают в таком количестве, ожиреть, как будто все собрались. Смысл в том, что типа веганские продукты сейчас настолько распространенные, если кому-то интересно, сейчас очень крутые веганские пиццы, веганские бургеры продаются почти во всех суши там магазинах, типа японской кухни. Они есть, просто заходишь и спрашиваешь, особенно в моменты поста, но и без поста они тоже продаются. Просто спрашиваю, у вас есть вегетарианские, веганские? Они говорят, да-да-да, показывают офигительные большие бургеры, которым ты нажираешься так, как будто ты, не знаю, я иногда даже боюсь такие есть, потому что они выглядят как настоящие. Вот.
И ты думаешь, что ты грешишь, время, конечно, да? Такого не было. А? Ты думаешь, что ты грешишь при этом?
Иногда вкус, конечно, они научились так делать прям. Вот, кстати, вопрос о вкусе. Многие люди говорили всегда, фу, это же не похоже на мясо. Сейчас научились готовить соевое мясо и, по-моему, не только соевое, с пшеничного белка еще делать, до такого уровня, что я боюсь это есть, потому что это очень похоже на мясо. И вот кому сейчас обломно? Сейчас мне, наверное, более обломно, чем тем людям, которые говорили, фу, это не похоже, да, пицца веганская не похожа. Сейчас она такая на вкус, что всем, когда у нас тусовки проходят какие-то всякие разные, все заказывают себе пиццу. Я говорю, вон ту веганскую еще закажи, типа для меня, да, заказывают. Приезжает веганская пицца, в первую очередь едают что, как ты думаешь, веганскую пиццу. Бургер есть веганский, все такие, а дай попробуй, у тебя вообще ничего не осталось, потому что его с удовольствием съели, еще сказали, если бы мы знали, мы бы сразу такое и заказывали себе. Вот, поэтому так вкусно научились готовить, что я сейчас даже не вижу повода жертвовать чьей-то жизнью ради того, чтобы вкусно перекусить. Особенно, когда это на таком уровне вкуса уже, что просто капец. Я не знаю, что дальше будет. Когда у тебя веганская пицца будет еще вкуснее, чем может быть любая, ты вообще не представляю, как дальше. Но можно оставаться невеганным.
Это все натурально или это все-таки химия? И химия присутствует.
Да, какая же химия? Это же, ну, типа там в составе написано, например, пшеничный белок смешивают с чем-то. Ну, то есть, типа, там нету даже элементарных веществ, как правило, которые не позволяют разлагаться всяким животным происхождения, типа элемент. Как правило, химию-то используют для чего? Чтобы быстро микроорганизмы не съели, чтобы плесени не поросло и так далее.
Ну, я думал, вот какие-то вкусовые добавки, которые делают...
Да, вкусовые добавки, они везде уже, вкусовые добавки. И на самом деле веганами становятся не для того, чтобы типа от химии избавиться, чтобы просто не вредить животным, чтобы никто не умирал, чтобы кто-то поел. В первую очередь для этого становятся веганами, а не чтобы следить за своим собственным здоровьем. А так, если думать о химических добавках, то можно задуматься о том, как же сейчас воспитывают, например, как сейчас в производстве мяса, например, что делают, какие ускорители роста используются с костной мукой, с этих же самых животных, с кучей болезней, которые развиваются из-за того, что им вкалывают большое количество антибиотиков, чтобы они... Ты думаешь, лечить будут корову какую-то, если она заболела? Нет, ее на мясо сразу дают. А какое мясо ты ешь? Откуда ты узнал, что ты вообще ешь? А гормоны роста все эти, думаешь, не влияют на человека, который вкалывает животным?
Я думаю, что
сейчас современное мясо гораздо вреднее, чем, не знаю, чем любое другое мясо, чем любой заменитель, пусть он даже из туалетной бумаги. Все говорят, зачем ты ешь сосиски, когда есть туалет, ну, типа они же из туалетной бумаги сделаны, и так там нет мяса. Так я говорю, так сверни туалетную бумагу и поешь. В чем дело-то? Нет, все же понимают, что там есть какие-то субпродукты, там копыта, волосы перемешанные с хрящами, и это все... Конечно, это даже не аппетитно звучит, я не знаю, как по мне так. Хочешь хрящей перемолотых с копытами, ты такой, ну и с половыми органами животных, ты, наверное, подумаешь, зачем мне это нужно. А если в булку завернуть и бургером назвать, совсем другое дело, да? Не знаю, для меня это так.
Да. Ну а как насчет того, что говорят, как раз диетическая еда, да, и еда веганская, она довольно дорогая. И, в общем-то, это дороже, чем обычную еду есть.
Я тебе, как выживающий в Подмосковье, который всегда экономит на всем, могу сказать так. Нет ничего дороже того, что, типа, делается из мяса, и что в чей состав яйца и молоко. Потому что, как правило, ну, яйца быстро, наверное, портятся, поэтому как-то приходится либо резко продавать, либо еще... Короче, я не вникаю в подробности, но если ты заметишь в составе, не знаю, какие-нибудь вафли сейчас выбираешь в магазине, если ты видишь, что там сухое молоко, например, есть, то вероятность того, что они будут дороже, это факт. также вообще всего касается. И, кстати, большинство видов пряников, пряники веганские. Но если ты видишь, что там какую-нибудь сгущенку используют, то они всяко дороже будут стоить. Такая же тема с мясом, типа с котлетами. Вот ты видишь морковные, свекольные котлеты, и вот здесь обычная мясная, которая в 3 раза дороже стоит. Понятное дело, что она будет дороже стоить, потому что корову сначала искусственно осеменить, потом забрать ребенка, его на мясо отправить, и расчленить и отправить по магазинам, это намного дороже, чем просто с грядки собрать свеклу и приготовить ее. Вот, поэтому я думаю, даже что это не просто, это же этично, сам подумай, зачем кому-то умирать, чтобы ты поел.
Ну, об этом долго можно говорить, у нас времени уже не хватает. Я все понимаю и, конечно, поддерживаю, если ты выбрал для себя этот путь, я не вижу ничего плохого, мне кажется, это наоборот даже хорошо.
Согласен.
И рожки, да, и вот так сидишь целыми днями на рожках.
Не, ну я всякое ем, стараюсь. И дошираки ем, только не дошираки, а эти, которые без упаковки, без тарелок, короче, они без молочного белка. Зачем-то вот в эти тарелочные начали добавлять молочный, типа, порошок. Поэтому я не могу кисть. Поэтому я всякую химию ем и все дела. А так иногда перекусываю, там, банан возьмешь, банан, не знаю, минералку и пару яблок. И, по-моему, неплохо. Я вообще мало ем, я и вешу, наверное, поэтому мало.
Ну и выглядишь поэтому, такой стройный, скорее всего.
Ну, у стройных есть другое название. На «Д» начинается, на «Щ» заканчивается. Как правило, такими нас называют. Ну, хорошо, если все-таки смотрите, как он строит. И все говорят, нет, вообще анорексик какой-то.
Владимир Пташник со мной на связи по скайпу, участник группы Witchcraft из Москвы, бас-гитарист этого коллектива, участник многих других команд российских. Владимир, спасибо тебе, что нашел время, поговорил.
Большое спасибо, что позвали, по кайфу.
Удачи, творческих свершений. Давай несколько слов слушателям и будем прощаться.
Так, заходите ко мне на страницу, подписывайтесь, слушайте только музыку, в которую я играю, чтобы везде звали меня, и будет нам всем счастье. Эгоистично немножко, да?
Но зато искренне, зато правда.
Согласен.
Спасибо тебе. Все, слушаем творение навсегда. Команда Witchcraft. С вами был Макс Малков. Удачи, до встречи, пока.